Вадим, ну вот вы писали в Фейсбуке о том, что главное — это истина, а не следование политическому шаблону. На ваш взгляд, какова истина вот в последних этих событиях в российско-украинской войне? Вы начали об этом говорить в этом ток-шоу Первого канала, но, разумеется, договорить вам не дали, и все там было скомкано. Как вы видите себе первопричину и то, что происходит?
Год назад одна фракция отстранила другую фракцию. То есть традиционно всегда в Украине конфликт был между центрами влияния, Донецкие и Днепропетровские. Во время Майдана появился новый центр влияния, который пытались формировать в Западной Украине. В альянсе с Днепропетровским центром они выжили Донецкий клан. И Донецкий клан достаточно бурно на это прореагировал, потому что смена правительства — это отсутствие доступа к очень крупным бюджетным потокам, на которых, в общем-то, и жили тамошние чиновники, тамошние олигархи и тамошние коррупционеры. Поэтому изначально идея была в том, чтобы заставить собой считаться. И раз вы, ребята, можете выходить на площадь и своим появлением на площади менять власть, раз вы можете захватывать админздание, то и мы можем делать то же самое. Вот была логика первоначальных выступлений.
Но тут появилась Россия и российский фактор.
Да, тут этим воспользовались в России. То есть параллельно совершенно с этим разыгрывался сценарий крымский. Крымский сценарий разыгрывался, потому что Крым, в общем-то, продали еще при Януковиче. Янукович в обмен на российские 25 миллиардов долларов, 10 плюс 15, подписал в октябре 2013 года соглашение, одной из частью которых было строительство транспортного коридора из России в Крым. Того самого моста, от которого отказывали все остальные президенты украинские, потому что это фактически была интеграция России в Крым. Поэтому, когда Януковича убрали, соответственно, Путин совершенно здраво решил, что его обманули в лучших и оплаченных ожиданиях. И, в общем-то, начал реализовывать свой сценарий захвата Крыма, который он и так уже оплатил Януковичу. Поэтому параллельно развивались два процесса. Крымский процесс между украинским правительством и Кремлем. И Донецкий, восточно-украинский процесс между Днепропетровским и Донецким кланами в Украине. В какой-то момент Путину пришла в голову простая идея, почему не совместить эти процессы. Причем их совместили достаточно поздно. То есть первые поставки, мощные поставки российского вооружения, они начались уже месяца через три после начала конфликта на Востоке. Первоначально они действительно воевали там захваченным в Украине оружием.
Ну и появление уже непосредственно российских войск, это приходится, видимо, на август, когда был такой переломный момент.
Нет, это легенда про российские войска, их там очень мало. Там много принудительных добровольцев, так сказать, кого вербуют через российские военкоматы, отправляют, но они от этого не перестают быть добровольцами. Регулярные части русские вводили туда только в августе, на пару недель буквально, и сейчас там только военспецы, как раньше и были. То есть никаких регулярных российских частей там как не было, так и нет. То есть другое дело, что они укомплектованы вот якобы номинальными добровольцами, которые якобы номинально находятся на учениях, но назвать это серьезным образом какие-то регулярными российскими частями абсурдно. Максимум, во что можно оценить регулярные российские части, это несколько сот человек.
Вот эти буряты знаменитые.
С бурятами тоже непонятная ситуация. Их же тоже, видимо, оформляли как добровольцев. Добровольцы и регулярное формирование – это все-таки разные вещи. В России действительно вербуют добровольцев для войны в Украине, но они от этого не перестают быть формально добровольцами. И когда отправляют те или иные армейские подразделения, даже курсантов, то их отправляют в таких небольших, в общем-то, количествах. То есть каких-то значительных российских войск в Украине нет. Техники очень много, вооружений очень много, военспецов очень много, но регулярных сил почти нет.
Но вот вы говорили в этом ток-шоу Первого канала, вы видите свои войска первым делом.
Имеется в виду вооружение и военспецы. То есть когда они поставили около 300 танков, то посади за них хоть обезьяну, и она все-таки имеет большую огневую мощь. Тем более, что, в общем-то, и российская армия наверняка вряд ли отличается по уровню подготовки от тех же добровольцев. Поэтому тут вопрос техники, прежде всего, которую они поставили и продолжают поставлять. Ну и тех военспецев, которые, в общем-то, и делают возможным эксплуатацию этой техники какую-никакую.
Но вот вы говорили, что маленький локальный конфликт, который бы, видимо, прекратился бы сам с собой, да, Россия превратила в большую войну. Верно я передаю ваши слова?
Да, однозначно, именно так и произошло. Это типичное российское поведение, как они это делали в других горячих точках, как они это делали в Грузии, как они это делали в Молдавии, как они это делали в Анголе, как они пытались это сделать в Сирии. Ну, то есть, типичное российское поведение. Зайти, начать поставлять оружие и смотреть, чем это все закончится, и попытаться ловить рыбу в мутной воде.
Вы не первый человек, который сравнивает то, что делает Россия с нацистской Германией. Это даже стало общим местом, конечно, не в эфире Первого канала. Для вас это был риторический прием, или вы действительно видите серьезное сходство?
Нет, это абсолютное сходство. Это политика государственного иридентизма. То есть они используют ту самую национальную идею для объединения окраин, и под лозунгом объединения окраин они захватывают территории почти до бесконечности.
И завершится это Нюрнбергским трибуналом?
Вряд ли, конечно. Потому что, по большому счету, они не совершают преступлений против человечности. Они ведут обычный прокси-конфликт, пограничный прокси-конфликт, которых сотни идет в мире, которые, в общем-то, одинаково легко поддерживают не только Россия, но и множество других стран. То есть, если Россию судить за приграничный конфликт с Украиной, тогда возникают проблемы с Соединенными Штатами в Сирии, и с Саудовской Аравией в Сирии, с Ираном в Ираке и так далее. Это будет иметь слишком большие последствия. Они, по большому счету, не выходят за рамки общепринятых норм прокси-конфликта.
Вы, наверное, видели вот эту публикацию в журнале Forbes, которую сейчас все обсуждают, да, вот эти вот слова, которые переданы, конечно, уже из вторых уст, якобы диалог Путина и Порошенко о судьбе Донбасса, что Порошенко ему сказал, типа, забирайте Донбасс, а Путин, значит, уже отнекивался. Что вы думаете об этих вот разговорах закулисных?
Ну, на самом деле Донбасс является настолько чужеродным образованием в Украине, какое только возможно. Ментальность тамошних жителей, конечно, далека от того, что можно называть украинской ментальностью. И памятуя 3 года руководства донецкого клана в Украине, я думаю, что подавляющее большинство населения было бы радо обнести эту территорию рвом и забором с колючей проволокой и забыть про нее. Поэтому Порошенко мог выйти и то же самое гордо сказать на национальном телевидении. И, скорее всего, его бы поддержали.
Я знаю, Вадим, что вы очень много пишете о коррупции в Украине. Это одна из главных тем ваших обличительных заметок. Вот эта коррупция, это наследие Януковича, она такая же, как при Януковиче? Или все-таки она нового типа сейчас при новой власти?
Нет, она больше стала. Дело в том, что это эволюционный процесс, который начался с первого дня существования независимого государства. Если при первом, втором украинском президенте нормы коррупции составляли около 5%, то при победившем Ющенко они уже поднялись до 15%, при Тимошенко они поднялись до 30%, Янукович их довел до 50-60%, сейчас деньги просто напрямую сливаются офшоры, минуя любые попытки их физически освободить. То есть нынешняя коррупция, она выходит за рамки того, что было даже при Януковиче. Популярное описание этого процесса – это то, что Янукович собирался находиться у власти вечно и рассматривал корову как свою и собирался доить ее всегда. Относился к корове по-хозяйски и те же готовы корову зарезать.
Ну, вам скажут, идет война. Как проводить реформы, как бороться с коррупцией, когда страна подверглась нападению извне? Это весомый аргумент, вы принимаете его в расчет?
Нет, конечно. Дело в том, что бороться с коррупцией было бы наоборот легче, мотивируя это войной, мотивируя необходимостью наполнения бюджета, только легче было бы. Тем более, как эти вещи связаны. Тотальная коррупция в Минобороны, она наоборот крайне вредит. И только благодаря волонтерам как-то удается ограничить эту коррупцию в Министерстве обороны. Кто мешал прекратить коррупционные потоки, на которых сейчас сидит украинское руководство, вместо того, чтобы расхищать бюджет тотально? То есть это, скажем, таможня, это одна из наиболее кэш-каус украинской экономики. Она дает наиболее крупные коррупционные потоки. И общеизвестно, что для того, чтобы прекратить коррупцию на таможне, достаточно изменить буквально 3-4 регуляторных акта. И это никак не связано с войной. И это бы наполнило бюджет десятками миллиардов по разным подсчетам. Там более 100 миллиардов принесло бы в бюджет. Этого никто не делает, наоборот, использует войну для оправдания продолжающейся и усиливающейся коррупции.
Я знаю, что вы одинаково скверно относитесь и к Порошенко, и к Коломойскому. И вообще, я, читая ваш Фейсбук, не заметил ни одного практически доброго слова ни об одном из нынешних начальников. Вы считаете, что вообще никаких достойных упоминаний реформ за последнее время не было, и никаких достойных реформаторов у власти нет? Или все-таки что-то есть и кто-то есть?
Смотрите, во-первых, нет, а во-вторых, их не может быть. И это очень важно понимать. Дело в том, что для того, чтобы дотянуться до этого уровня власти, ты должен пройти через такое количество компромиссов, через такое количество соглашений, что ты не можешь остаться порядочным человеком. Никто тебя не допустит во власть, если ты не берешь взятки, если ты не передаешь взятки, если ты не готов играть по правилам системы. Для того, чтобы выиграть выборы, любой самой маленькой партии, там, вроде самопомощи, потребовался бы бюджет около 200 миллионов долларов на самопомощь потратила. Кто им дал эти деньги и с какой целью? То есть выбор – это крайне затратный процесс. В Украине отсутствует средний класс, как в цивилизованных странах, который бы позволил маленькими суммами, тысячами, миллионами пожертвований финансировать избирательную кампанию той или иной партии. Все деньги идут только от олигархов, именно из-за отсутствия среднего класса. Поэтому любая партия, любой крупный политик, который дорвался до власти, он уже тотально коррумпирован, он уже связан обязательствами перед своими инвесторами, которые вкладывают сотни миллионов в его кампанию для того, чтобы получить миллиарды. То есть надо понимать, что там не может оказаться порядочного человека в принципе.
Но ведь революция все-таки выдвинула каких-то людей, которые не были связаны вообще с системой, да, и депутатами стали люди, ну, так сказать, вынесенные как бы Майданом, да. Они играют какую-то роль или это просто декоративные фигуры?
Нет, никакой. То есть, не показывая пальцем, практически все депутаты Евромайдана, они уже тотально коррумпированы. В общем-то, обратите внимание, в каких костюмах они ходят. Редко у кого костюм меньше, чем за 10-12 тысяч долларов. Как они летают в Европу каждую неделю. Если вы будете находиться возле гостиницы «Киев», это депутатская гостиница, где они обитают возле здания парламента, то нередко можно увидеть сцену, когда останавливается продырявленный пулями джип с забитыми фанерой окнами, из него выходит в военном комбинезоне депутат, заходит к себе в номер и через полчаса выходит оттуда и пересаживается в какой-нибудь лимузин «Лексус». Это достаточно типичная сцена. Нет, это люди, которые пришли без копейки денег и которые мгновенно оказались коррумпированы. Из них несколько человек есть, которые по-прежнему не берут взятки, которые по-прежнему не берут деньги за участие во фракционном голосовании. Но они ни на что не влияют. В общем-то, они боятся пойти против воли фракции, которая их там и держит.
Если сравнивать коррупцию в России и коррупцию в Украине, какие главные отличия?
В России она меньше, в России однозначно меньше. В России меньше бытовой коррупции. В Украине коррупция абсолютно тотальна. То есть абсолютно любой чиновник, абсолютно любой госслужащий, абсолютно любой правоохранитель, абсолютно ничего невозможно сделать без взятки. В России они все-таки выдавили коррупцию из бытовой сферы, из сферы админуслуг. То есть там хотя бы что-то можно делать без взяток. Можно лечиться, плохо лечиться, но без взяток врачам. В Украине тотально любые действия государственной машины сопровождаются взятками.
Вадим, вас пригласили на ток-шоу Первого канала, наверное, для того примерно, чтобы вы рассказали вот что-то подобное, то есть как союзника. Но вы разорвали этот шаблон, и, очевидно, они были совершенно не готовы к тому, что вы скажете. С вами как-то предварительно обсуждали сюжет вашего выступления? Вообще, что там происходило за кулисами?
Нет, не обсуждали, не обсуждали. А после они, конечно, были немножко озабочены, но что делать?
Ну, я бы сказал, что вас там чуть не растерзали просто в прямом эфире.
Прямой эфир, почему бы не сказать им правду?
Ну, я даже подозреваю, что кто-то там из мелких сотрудников поплатился за ваше выступление, точнее, за приглашение в этот прямой эфир. Вообще нервная была обстановка?
Ну да, не переживали. В основном участники сильно переживали. Там один какой-то депутат пообещал меня в Украине убить. Ну, как бы это длинная очередь.
И были проблемы, когда вы возвращались из Москвы на таможне? Что-то серьезное?
Нет, это было смешно, в общем-то. Они смотрели передачу, и таможенники обсуждали, как же мне лучше отомстить. Ну, благо там, пограничница оказалась разумной женщиной и убедила, что лучше меня спокойно выпустить.
Ну и вопрос о том, что происходит в Одессе. Вы говорили, что только благодаря прошлогодней майской трагедии удалось предотвратить превращение Одессы во второй Донбасс. Это так или я искажаю ваши слова?
Да, это именно так, однозначно это так. И надо понимать, что, ну, зачем это лицемерие? Действиями России погибает в Донбассе в сотни раз людей больше. Ну, погибло 50 человек. Ну, в конце концов, столько умирает в Одессе каждый день от естественных причин, если назвать естественными отсутствие базовых лекарств и базового лечения. Так случилось. И эти смерти, они пошли на пользу, на большую пользу. Все были шокированы. Если бы не эти смерти, то в Одессе был бы тот же Донбасс. Все поняли, что не бывает безобидных протестов, что протесты ведут к последствиям.
И это навсегда или надолго? Да? То есть не может Россия раскачать ситуацию?
Это, безусловно, на какое-то время. Достаточно легко раскачать ситуацию снова, достаточно легко. Если бы Россия сегодня была серьезно занята раскачиванием ситуации в Одессе, то они бы ее раскачали за несколько недель, я уверен.
А вы понимаете цель России сегодня? Что она хочет сделать с Украиной?
Мне кажется, то же самое, что она делала во многих странах. Раскачать ситуацию и посмотреть, что можно в ней выловить. Ведь обратите внимание, России в такой ситуации гораздо легче ориентироваться, чем Соединенным Штатам, которые скованы публичной моралью, которые скованы демократическим процессом, которые скованы процессом принятия решений. В России с одним автократом, который может проснуться и принять любое решение, им гораздо проще ориентироваться в мутных ситуациях. Именно поэтому не только в Украине, но и во многих странах они традиционно ситуацию на накачивали поставками оружия, поддержкой повстанцев и смотрели, что из этого можно выжать, какие международные концессии.
И на чьей стороне будет победа, на ваш взгляд?
Непредсказуемо. России очень легко сломить эту войну в свою пользу. Другое дело, что они очень боятся, потому что я думаю, что они помнят Лигу наций, и потерять право вето в ООН им сильно не хочется. То есть они готовы только до какого-то момента идти вперед, но не слишком далеко.
А победить коррупцию, главный противник и главный предмет вашего обличения, в Украине можно? И можно построить вот то, так сказать, государство, за которое выходили студенты год назад на Майдан? Или это совершенно исключено?
Да, можно и очень легко на самом деле. То есть для этого нужно просто убирать регуляторную базу. В Украине около 400 тысяч нормативных актов. То есть такое количество актов контролировать невозможно. Понятно, что в нем огромное количество коррупционных лазеек. То есть это совершенно стандартные меры дерегулирования. Убрать коррупцию заменой людей невозможно. Когда человек имеет огромный дискрешн, и от него зависит, кто получит миллиардные доходы, то понятно, что он будет коррумпирован. Поэтому должна быть хоть какая-то небольшая группа по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Похожая ситуация была в начале 90-х годов, когда Украина только отсоединилась от Советского Союза. Ее захлестнула волна преступности. Казалось, что с этой волной преступности ничего сделать нельзя. Но создали в 93-м году управление полиции по борьбе с организованной преступностью и с огромными нарушениями закона, с огромными нарушениями прав человека. Они с преступностью справились чуть больше, чем за год. И с тех пор преступность голову не поднимает. Много уличной преступности, но нет организованной. Такими же методами достаточно легко справиться и с коррупцией. Если они создадут антикоррупционное подразделение, не то национальное антикоррупционное бюро, которое они создают сейчас и в котором уже сейчас ключевые должности продаются от 100 тысяч долларов и выше, а настоящее подразделение из фанатиков, которые будут бороться с коррупционерами, то это достаточно легко сделать. Ну и кроме того, важно дерегулировать, потому что для того, чтобы не было коррупции, не должно быть возможности исказить закон, должны быть простые нормы, нужно убирать огромное регулирование, госрегулирование, которое есть в Украине. Из 400 тысяч нормативных актов вполне достаточно оставить несколько сотен, из них 99% это приняты только для создания коррупционных лазеек. Отменять принятые нормативные акты. Может быть, отменить их тотально и за несколько месяцев создать законодательство с нуля. По крайней мере, в том виде, в котором есть это гигантское госрегулирование, оно будет только провоцировать коррупцию. Подбороть ее ничего сложного нет, тем более, что отношение населения к коррупции уже настолько на взводе, настолько взвинченное население, что они, в принципе, готовы выходить на улицы и вешать коррупционеров. На сегодня любое правительство, которое действительно захочет бороться с коррупцией, получит в этом полную поддержку населения. Другое дело, что в правительстве это никому не выгодно, потому что правительство состоит из самых крупных коррупционеров в стране, власть состоит из самых крупных коррупционеров, парламент состоит из самых крупных коррупционеров. Поэтому тут непонятно пока, откуда может приходить это избавление.
Ну, ясно, что люди в костюмах за 10 тысяч долларов не будут бороться с коррупцией. Есть вообще политическая воля для этого? Где-то, может, какие-то политические силы, которые не представлены у власти, на них можно надеяться?
Я не вижу такого. Рассчитывали год назад, что партия «Свобода» будет бороться с коррупцией, националистическая партия, но они оказались еще более коррумпированы, чем даже донецкие. Они стали просто анекдотами о коррупции, все их чиновники просто вошли в анекдоты, так как они никто не брал. Поэтому трудно предположить, что откуда-то может пойти улучшение. Те реформаторы, которых сейчас набирают в правительство, многие из них не коррумпированы, хотя далеко не все, многие уже начинают брать деньги, но они ничего не решают, и их крупные коррупционеры загружают огромным валом совершенно мелкой работы, в которой эти реформаторы тонут. То есть системных изменений никто не предполагает, никто не делает.
То есть третий Майдан может быть панацеей?
Не знаю, сложно сказать. Дело в том, что для революции нужно, чтобы было экономическое улучшение перед ухудшением. А сейчас в условиях экономического ухудшения, когда людям, в общем-то, многим кушать не на что, когда 40% населения живут на доходы менее $2 в сутки, а реально еще меньше, потому что зачастую они имеют иждивенцев, детей безработных, то в этой ситуации вряд ли кто-то выйдет на Майдан. Очень плохая экономическая ситуация.
Ну, это будет в любом случае на руку Путину, да? Новая революция – это то, о чем он мечтает.
Не думаю. Он легче всего договориться с Порошенко. Судя по тому, как прекрасно работают заводы Порошенко в Крыму, они уже давно обо всем договорились. Путин всячески поддержит Порошенко.
А вы думаете, а по Донбассу не договорились ведь?
Уверен, что да. Насколько мне известно, с Порошенко-то Путин давно договорился. Существует только партия войны в лице Яценюка и Турчинова, которые настаивают на более жестких решениях. Тем более, о чем можно реально договариваться на Донбассе. На Донбассе зафиксировано статус-кво. Украина оттуда отошла, признала оккупированной территорией, и все, ситуация заморожена. Там уже не о чем договариваться на ближайшие годы. Россия оттуда не уйдет, и Украина, в общем-то, вряд ли откажется от Донбасса. Так же, как и с Крымом будет ситуация подвешена.
Но там есть эти боевики, которые, в общем, играют свою игру, и контролировать их из Москвы довольно сложно, и они могут предпринять что-нибудь, потому что им нужно двигаться дальше, на Мариуполь и так далее.
Невозможно. Дело в том, что это, в конце концов, это война с 50-миллионной страной. Это не война с маленькой Грузией и Молдавией. То есть Украина может просто завалить трупами и раздать еще 200 тысячам мобилизованных автоматы и отправить их в бой. То есть невозможно победить 50-миллионную страну такими усилиями. Пока Россия не готова будет вести туда там полумиллионную-миллионную группировку, победить невозможно в этой войне. То есть можно зафиксировать ситуацию. И вот та оккупированная часть Донбасса – это примерно максимум того, что русские могут удерживать.
То есть, по большому счету, война закончена?
Если не будет большой эскалации со стороны России, то да. Но они, конечно, могут решить. В России же нет демократического принятия решений. Как Путин проснется, как он решит утром, так и будет. Непредсказуемо.